Привет, меня зовут Сергей Галенкин, со мной на связи Михаил Кузьмин, и в этот раз мы пишем подкаст без Сергея Климова.
И без гостей.
Да.
Всем привет.
Поэтому подкаст будет два раза, наверное, короче, без слов Климова. Климов прислал по этому поводу смс-ку, он сейчас где-то плавает, где 37 градусов тепла, и на глубине 40 метров он фотографирует стаи тунцов, и возвращаться не собирается.
Он там кормит акул и всячески предается утехам отпуска.
Да, и разврату. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что он нас не на тунцов покинул. Окей, расскажи про Mobile Developers Day.
Да, я только что вернулся из Москвы, ну, до этого был в Питере. Я имею в виду, что я вернулся и сразу же писать подкаст. Вот такой вот у меня сегодня замечательный насыщенный день. Mobile Developers Day – это конференция, которая проводится с 2009 года. От этих же организаторов, в принципе, я был еще только на Mobile Fest'ах два года подряд. Формат конференции полуофициальный, то есть там больше завязано не просто как конференция, там доклады или что. Есть несколько интересных панелей по разным направлениям, по там, приложениям, по играм. В этой панели я участвовал. В принципе, довольно в неформальной и хорошей обстановке. И самое замечательное, что это было в течение всего одного дня. То есть тебе не нужно там отрываться от рабочего процесса надолго и мучиться там несколько дней. Там, я помню конференции там длительностью 5 дней. Это было, конечно, ужасно.
То есть это больше тусовка была, правильно понимаю?
Да, но более такого тусовочного формата. Панель, то есть конкретно нашего управления игрового, что касается, была вот панель... Участвовал Денис Морозов из Zeptolab, Антон Вольных из Playmos, я, Михаил Рязанов из Mail.ru, Дарья Трушина из Game Insight и Надя Анциферова из iFree. Формат был довольно простой, нам задавал либо ведущие вопросы, либо из зала. Углубляться в то, что задавали, особо не буду, потому что вопросы были, в принципе, не очень сложные.
Я так понимаю, что ты передал нашу жалобу Zeptolab про то, что у них очень мало игрушек?
Да, я как раз сидел рядом с Денисом и все-таки передал, мы же в одном из прошлых подкастов обсуждали сувенирку, как бы я задал такой вопрос, планируют ли они выпускать сувенирку по Padding Monsters? На что был дан довольно логичный ответ, который заключается в том, что это зависит от того, пойдет ли игра или нет. Мы уже говорили, что там, в принципе, одна проблема, то, что там всего лишь один персонаж пока, которого заметно. И опять сувенирки будет, скорее всего, мало.
Ну да, ну на самом деле игра прикольная по ролику, так что она через 5 дней уже выходит. Посмотрим, будем надеяться, что у них все будет хорошо.
Да, так что всем бежать покупать, вот это пропускать нельзя.
А пока тебя не было, тут случилась трагедия в Америке. В Коннектикуте человек застрелил 28 других человек, из них большинство дети, и в том числе свою мать. Во всем оказались виноваты игры. Традиционно в этот раз облажалась CNN. Они нашли в Фейсбуке профиль брата убийцы, а брат играл в игру Mass Effect. Ну, естественно, как бы там сложив 2 и 2, журналисты CNN решили, что во всем виноват Mass Effect, и это процитировали информацию. Тут же прибежал Fox News, тут же прибежали все остальные. В процессе, правда, выяснилось, что, естественно, ситуация не такая. Играл в игры брат, а не сам убийца. И убийца страдал синдромом Аспергера. Синдром Аспергера выражается в том, что у человека сохранен интеллект. Иногда интеллект даже выше среднего. Но при этом полностью отсутствует эмоциональный интеллект. Иногда полностью, иногда частично. То есть он плохо социализируется, он не понимает чувств других людей. Он не понимает, что он людям делает плохо или хорошо.
А где он достал оружие с таким диагнозом?
Ну, он, я так понимаю, что у своей матери оружие взял, на самом деле.
А,
это же Америка, там не такие жесткие ограничения на оружие, как в Европе, например.
Ну да.
Проблема-то, очевидно, в Аспергере, а не в играх. И тем более, что, насколько я понимаю, в игры он даже и не играл. И, как правило, детей с синдромом Аспергера обижают сверстники, то есть не наоборот.
Угу.
Это вот тот случай, когда аутист взял, так сказать, месть в свои руки. Правда, мстил-то он в основном там малолетней детворе, и вообще это все ужасно. И крайне неприятно, что эта вещь пытается писать в такие простые рамки, что вот там рядом были игры, значит, виноваты игры. А рядом было жестокое кино, значит, виноваты жестокое кино. Ну, там проблема, на самом деле, гораздо сложнее, гораздо жестче, и такие вещи очень сложно предотвратить, потому что Система безопасности в школе была настроена правильно. Его не должны были пустить в школу. Но поскольку его мать работала в этой школе, охранник не последовал правилам и пропустил его, не проверив. А у него было с собой оружие.
То есть их там действительно в школе досматривают при входе?
Да, у них двери закрываются в школу в 9:30, и никого в школу после этого не пускают. Без просмотра, без досмотра, причем человек должен связаться по видеофону, рассказать, зачем он хочет прийти в школу в неурочное время, когда уже занятия начались. И тогда его охранник пропускает. Но поскольку у него мать работала в этой школе, его, очевидно, охранник пропустил без досмотра.
Понятно.
Ну, то есть, если кто-то здесь виноват, то вот такое неудачное стечение обстоятельств.
Ну, понятно, эта история повторяется из года в год. Постоянно пытаются агрессию в играх перетянуть на реальный мир. Хотя обычно игровики на это отвечают: вы включите телевизор вечером, и все станет понятно.
В других новостях у нас была фальшивая продажа сталкера компании BitComposer.
Да, очень веселая история.
Для тех, кто пропустил, объясню. Компания BitComposer немецкая, бывший дистрибьютор, ну, даже на самом деле не бывший, нынешний дистрибьютор Stalkers of Pripyat, разослала пресс-релиз, в котором сообщила, что купила права на сталкера у Бориса Натановича Стругацкого, ныне покойного. И теперь будет издавать игры по вселенной Stalker. Очень много в пресс-релизе рассказывалось про продажи игр серии Stalker, но вот тот факт, что она купила торговую марку Stalker у Стругацкого, ныне покойного, меня насторожил. Выяснилось, что купили они торговую марку не на игры Stalker, а торговую марку, которая является частью вселенной «Пикник на обочине». Более того, права на «Пикник на обочине» они не купили, потому что эти права были проданы ранее американским киношникам, поэтому, по сути, они купили только право на использование слова «сталкер». Без точек, естественно. У них нет права использовать ни вселенную книжки оригинальной, ни вселенную, естественно, игры. И, по сути, немецкая компания просто ввела в заблуждение прессу и собственных, я так понимаю, инвесторов.
Что они с этим «сталкером» делать будут теперь?
Ну, они обещали делать игры, и они обещали делать продолжение «сталкера». Естественно, продолжение «сталкера» они сделать не могут, но сделать игру с названием «Сталкер без точек», и в которой обязательно не должно быть ни Чернобыля, ни инопланетян, они, наверное, могут. Они очень эмоционально там выступали, от них пиарщик на форумах бегал, рассказывал о том, как на самом деле Григорович все украл у них. Вот. Да, это было смешно. Я позвонил Григоровичу, он сказал, что он удивлен этим развитием событий, что компания должна им денег за 8 месяцев роялти Зов Припяти, и что у них, очевидно, не очень хорошая финансовая ситуация, раз они прибегают к таким вот методам.
Как-то все закончилось или еще что-то продолжается?
Ну, я думаю, мы еще услышим и увидим про это. То есть, во-первых, они обещали выпустить в понедельник обновленный пресс-релиз, в котором, наверное, не будет так много упоминаний про сталкера с точками. А во-вторых, я подозреваю, что они сейчас получат себе иск от Григоровича. Ну, то есть, я не уверен на 100%, но мне кажется, что это дело заслуживает юридической реакции.
Ну, в принципе, да.
Будет весело, я думаю.
Следующая новость. У нас вообще сегодня в подкасте очень много про компанию Valve.
Да, вот всегда спрашивают. Мы всегда говорим Valve, говорят неправильно произносить, произнести как-нибудь по-другому. Мы сегодня даже слушали на повторе переводчик Google Translate, как произносить. Он говорит
Valve.
Вот, значит, компания
Valve.
Да.
Valve.
Да, зачитывай.
На вручении наград по ActiV дали краткое интервью Kotaku, причем не обык, то а сам Гейб Ньюэлл. И Гейб Ньюэлл сказал, что они в следующем году планируют выпускать собственную закрытую платформу. Говорят, что его слова переврали, но вот я смотрю на его цитату, и он пишет, что в следующем году появятся PC, которые будут ориентированы на использование в living room, ну то есть на использование возле телевизора. И мы обязательно будем на этом рынке. И наше устройство будет достаточно закрытым. Если вы хотите больше гибкости, вы должны купить обычный PC, а мы хотим сделать устройство для тех, кому нужно удобство, то есть простое решение. И вот возникает, да, вопрос, типа, зачем им это?
Ну, помимо вопроса с чем, возникает вопрос цены, плюс на какой платформе все это будет сделано. Неужели там на Windows, хотя они там пытаются что-то с Linux делать?
Вот да, интересно, потому что на Linux сейчас у них все, что есть, это максимум бета. Понятно, что Linux хорош тем, что под него можно собрать полностью свою систему, то есть это будет какой-нибудь SteamOS на основе Ubuntu, который, в свою очередь, на основе Debian, насколько я понимаю. Но... для этого самого Steam недостаточно. Нужны еще совместимые с Linux игры. И явно они не могут все игры портировать самостоятельно. Даже если они через Wine их там будут запускать, это будет все равно эмуляция. И эмуляция все-таки не самое лучшее решение.
Ну, давай вообще подойдем к вопросу очень просто. Тебе нужна такая штука дома?
Вот знаешь, мне компьютер, который подключается к телевизору, в принципе не помешал бы, но у меня он уже есть. Ну то есть мой текущий компьютер подключить к телевизору, для этого мне нужен просто кабель.
Да, HDMI кабель там 3-5 метров и все хорошо.
у меня сейчас компьютер не подключен к телевизору, у меня достаточно большой монитор, и я играю с геймпадом в игры, которые поддерживают геймпад, используюсь Steam Big Picture, и я всем абсолютно доволен, и я не уверен, что я хочу подключать этот компьютер к телевизору. Но поскольку консоли устаревают потихоньку, моя PlayStation, она, ну, разрешение Full HD тянет, в принципе, в кино. Но, наверное, 4К уже не потянет. И если я буду себе менять телевизор, то, наверное, я захочу к нему более мощный современный плеер. Но тут опять-таки вопрос. Медиаплееры, они в современный телевизор уже встроены. Все телевизоры идут со Smart TV, который умеет играть в кино с USB-стиков и даже там по локальной сети или по Wi-Fi.
Даже больше скажу, на Smart TV есть злые птички.
Вопрос тут, если использовать телевизор как устройство для просмотра кино, там, видео и прочих вещей, для этого компьютер к нему подключать не нужно. А если на нем играть, то мне кажется, что, ну, наверное, я лучше на Next-Gen консоль куплю, чем еще один компьютер. Хотя я не уверен.
Если я правильно понял, еще до сих пор непонятно, кто будет выпускать эту консоль, потому что компания
Valve
не является производителем оборудования, они являются только софтверной компанией. То есть они будут искать какого-то OEM-производителя. Его пока неизвестно кто?
Пока неизвестно, и более того, там OEM-производителя же недостаточно. Тебе же нужна еще дистрибьюторская сеть, тебе нужны склады, тебе нужно очень много вообще работы проделать. Это не софт продавать.
Ну да, логистика и все прочее.
Логистика, техподдержка, сервисные центры, опять-таки, потому что эта штука будет ломаться, а раз они говорят, что у них turnkey solution, то есть простое в использовании решение, то означает, что они должны будут как-то обслуживать все это дело.
Ты знаешь, обычно такие бизнес-идеи возникают в компаниях, когда они достигают какого-то потолка и пытаются расширить бизнес там на смежные рынки. То есть неужели там что-то заканчивается?
Ну, я думаю, что рост у них заканчивается потихоньку, потому что они уже на всех компьютерах, на которых только можно, и очевидно, что на них давят потихоньку Windows 8 с их вот этой моделью Post-PC. Мне самому модель Post-PC не нравится как замена основного PC. То есть, и когда мы говорим о том, что у нас в доме используется планшет, планшет не отменяет использование компьютера. То есть мне вполне устраивает, когда у меня есть планшет и у меня есть компьютер. Это два независимых устройства, которые я рад, что у меня дома есть оба. Я не хотел бы отказываться от планшета в пользу компьютера, от компьютера в пользу планшета.
Да, абсолютно.
Идеология Windows 8, когда она, по сути, там, компьютер задвигает немножко на задний план, вперед выпячивает планшет, она мне не очень симпатична. И я так понимаю, что Valve этого и боится, что вот компьютеры основные, основной производитель операционных систем для компьютеров, эти самые компьютеры будут сливать в пользу планшетов, а у них бизнес завязан на существовании десктопных устройств, десктопных лаптопов.
Мне больше, собственно, добавить нечего. Ждем более детальной информации в ближайшее время, надеюсь. Вот. Но мое мнение примерно так же совпадает с Сергеевым. Я не знаю, зачем мне это пока.
Ну, то есть, зачем тебе именно устройство от Valve? То есть...
Ну, тоже как бы, потому что, в конце концов, что там будет, я так понимаю, туда нельзя будет установить ничего не из Steam.
Я думаю, можно будет. Ну, я так понимаю, что у них железка будет закрытая.
Понятно, что люди быстро все это дело взломают. И если он будет стоить какие-то копейки, там, скажем, $100 примерно, то народ чаще всего из него будет делать рабочий ПК, чем игровой. Ну, это так, энтузиаст.
Ну, то есть, на мой взгляд, действительно странная затея. Они идут в бизнес, в котором требуется контора сильно больше, чем 300 человек, и в котором требуется немножко другая идеология. То есть идеология Valve отлично подходит для инновационной компании, которая занимается софтом. А вот железная компания, это компания все-таки уровня Sony, Nintendo или там Dell.
Ну, скорее всего, они найдут мощного партнера и отдадут им все. Просто право на бренд Steambox, или как он будет называться?
Да, пока обсуждается, ну да.
Ну, называется Steambox. Допустим, Steambox.
Ну, знаешь, все компьютеры Alienware комплектуются предустановленным Steam'ом, на самом деле.
Даже так?
Да, именно Alienware. Не Dell, а Alienware. И чем они хуже, чем Steambox? Alienware очень мощный компьютер. Да, они дорогие достаточно, но они же игровые, поэтому игровые компьютеры всегда дорогие. Как бы у них соглашение, по-моему, не только с Alienware, но и с другими производителями такого специализированного игрового железа. Поэтому HP, по-моему, ставит, ну, Hewlett-Packard ставит Steam на игровые машины.
Ну, в общем, ждем.
Угу. Тут вопросы были, по-моему.
По Valve у нас сегодня задали довольно много вопросов, потому что мы где-то за 5 минут до начала подкаста Сергей в Твиттере проанонсировал, что тема свободная, задавайте вопросы. И сейчас посчитаю. 6 вопросов только про Valve и Steam.
Это те, которые мы отобрали, на самом деле было больше.
Да. Первый вопрос задает Ричард Бон. Стал ли легче гипотетический запуск игры на Steam маленькой командой за счет появления Greenlight?
Я не уверен, если честно. Мне кажется, что Greenlight в нынешнем состоянии не очень хорошо работает, и сам Steam, сам Valve будет его переделывать. И я не знаю еще примеров компаний, которые пробились бы на Greenlight, при этом которые не могли бы пробиться до этого просто так в Steam. То есть мы знаем массу примеров, когда инди пробивались в Steam до Greenlight.
Да, но в последнее время, конечно, это все сложнее и сложнее, но если отвечать напрямую на вопрос, скорее всего, возможно, да, стал легче. Но насколько это упростило, это померить как-то сложно. У Valve просто прибавилось работы по разгребанию всех этих проектов. Следующий вопрос задает наш традиционный Мося. Почему в Steam не могут приехать все игры с Гога? Кому это невыгодно? Не отказался бы от третьих героев, например?
Я могу объяснить по нашим играм, например. Гог хорош тем, что они на себя берут услуги по портированию вашей игры на современные платформы. То есть в GOG есть игры Нивал, Silent Storm, Demiurge, Blitzkrieg, и портирование их на Windows 7 совершалось командой Good Old Games. Mm-hmm. Очевидно, на условиях эксклюзива. То есть мы можем их выкупить, конечно, и перевести на Steam, и, возможно, мы это сделаем. Но, на мой взгляд, это не очень этично. То есть ребята проделали серьезную работу, и пусть они на этом зарабатывают. К тому же продажи в GOG на самом деле достаточно хорошие, особенно когда распродажи.
Вот, кстати, тоже схожий пример с Humble Bundle. Для того, чтобы участвовать в их распродаже, нужно иметь... Я не знаю, раньше нужно было иметь Linux и Mac-версию. Если у тебя у игры не было поддержки, они находили тебе аутсорсера, который занимался портированием. Просто помню, мы там... У нас в предыдущей компании был один проект, который вошел в Humble Bundle, и вот там был такой кейс. А сейчас они требуют Linux-версии, потому что, например...
Ну, очевидно, THQ вышла там без Linux-версии.
Да, ну, видимо, там прогнули. Ну, потому что это не совсем инди. А вот инди у них обязательно было требование, что надо было держать Linux. И, в принципе, это у нас такой вопрос как раз переходит. Если уж мы упомянули Linux, то тут было два вопроса. Кирилл Красин спрашивает: по вашему мнению, что ждет Linux в свете ударной работы Valve в этом направлении? И Дмитрий задает вопрос: развитие Steam, GameFAQ, Big Picture, покупка консоли, консоль ПК под Linux, бета-тест магазина предметов. Каково ваше мнение по поводу проектов событий? Потянет ли Valve? Коллектив маленький, не все старые идеи доработаны. Ну, я так думаю, Linux особо чего-то, какого-то прорыва не ждет. Они уже безоговорочно проиграли рынок домашнего игрового компьютера.
Мне хочется сказать, что Linux на самом деле, он никогда и не ориентировался на домашние системы. Linux — это такая заготовка, из которой люди делают свои операционные системы. То есть, если мы посмотрим на операционную систему, которая работает в PlayStation 3, вот именно интерфейс PlayStation 3 и прочие вещи, она навернута поверх FreeBSD. По-моему, FreeBSD, может быть, Debian, я могу ошибаться. MacOS — это же тоже надстройка...
FreeBSD, да.
Да, над FreeBSD, по сути. То есть Linux, если мы говорим про Linux, он себя отлично чувствует на десктопах. Это iOS, насколько я понимаю, собрано тоже на основе какого-то из ядер Linux. А Android, опять-таки, это Linux, по сути.
iOS — это урезанная... Изначально он разрабатывался как урезанная версия MacOS. То есть они взяли просто... Отсекли все лишнее, ну, ядро, как бы, они взяли оттуда. Так что
ну,
это
то есть тоже FreeBSD,
сути...
да. И, то есть, я бы не сказал, что Linux себя плохо чувствует. Просто у многих людей Linux ассоциируется с вот этим вот самосборным ужасом. Ну, ужасом так, для домашнего пользователя, естественно. И очевидно, что система, которую нужно собирать самостоятельно и настраивать, она будет проигрывать системе заранее собранной и настроенной. Но при этом нельзя говорить, что вот идеология Linux, то, что лежало в его основе, это отказ от DLL, это система разграничения прав там, и многие другие вещи, она проигрывает. Наоборот, на мой взгляд, она сейчас выигрывает. Мы видим, что самая популярная мобильная система — это Android, она создана на основе этой идеологии. Вторая по популярности мобильная система iOS, она тоже создана на этой идеологии. И это, по-моему, замечательно. Ну просто что вот Linux, как вот образ такой вот системы, которую ты сам себе собираешь, настраиваешь, вот, конечно, она никогда не будет массовой.
Популярными становятся только более-менее человеческие сборки, типа Ubuntu, SUSE и так далее. Я сам периодически себе на виртуальную машину ставлю Ubuntu, чтобы посмотреть, как там оно происходит. Последние версии мне напоминали очень macOS, я испугался и закрыл кошку.
Я Ubuntu одно время пользовался как эксперимент, по-моему, полгода я ей пользовался как основной системой. У меня, кроме отсутствия игр, ничего, в принципе, там не вызывало проблем. Она абсолютно нормальная, абсолютно рабочая. Но она шероховатая. Вот macOS все-таки в этом плане лучше. macOS как Ubuntu, только доведенная до ума.
Ну, примерно так и есть. Мы же с тобой, в основном, как рабочий компьютер у нас с тобой по MacBook Air. Угу. Вот, и, в принципе, никаких проблем я не испытываю.
по поводу развития Steam. Ну, здорово, что они развивают, но как бы сложно жаловаться на то, что компания развивается, особенно когда развивается правильно. А Big Picture — это правильно. Вот, покупка студии — это тоже, наверное, правильно.
Вообще люблю. Задавайте нам, пожалуйста, вопросы, на которые надо ответить только да или нет. Вот это будет вообще замечательно.
Там вторая часть вопроса: потянет ли Valve. Вот мы сомневаемся, что они железо потянут сами, но явно они кого-то будут искать партнеров.
Да, так что и да, и нет. Такой сложный вопрос.
Сложный, да.
Следующий вопрос опять задает Мося. Долго ли Steam будет таким молодцом, или через пару лет он все же сдуется? Вот я пока лично, я не вижу никаких предпосылок, что эта компания сдуется. Ну, точнее, в данном случае Steam имеется в виду как система цифровой дистрибуции. Может, у Valve все будет хорошо вне зависимости от этой системы, но предпосылок я пока не вижу.
Ты знаешь, у Valve, очевидно, идет некоторая потеря доли рынка. То есть не при этом они все еще растут, но потеря доли рынка идет за счет того, что там появился Origin, появился Good Old Games. Но у них типичная рыночная ситуация, когда они лидер на рынке, который они сами сформировали. Лидер на рынке может упасть там до 40% рынка и при этом оставаться номер один. А как правило, лидер рынка имеет больше, да.
Далеко не ходить Apple, да? Они создали рынок современных App Store. Сейчас они его теряют стремительно, потому что вот последние цифры за 2012 год iOS, рынок iOS вырос там на 28, по-моему, процентов, а рынок Android там на 110.
Недавно мы буквально обсуждали, что в деньгах в следующем году рынок приложений на Android уже будет больше, чем рынок приложений на iOS.
Ну да, как-то так.
А как только это случится, разработчики тут же перебегут на Android как на основную систему, на первую, и iOS будет второй.
Ну, знаешь, в нашем проекте у нас тоже Android более приоритетный, потому что тип нашей игры, ну, не все дети, которые играют в нашу игру, могут себе позволить iPhone. Точнее, родители не могут им позволить купить. Самый простой кейс: если человек хочет на iOS играть, он у нас покупает, скорее всего, iPod Touch. Но никак не iPhone. И, в принципе, дети очень часто воспринимают iPod Touch как игровую консоль. Не чтобы музыку слушать, а они его берут для игр.
Кстати, абсолютно правда. У меня сын использует iPod Touch как игровую консоль. При этом у него есть PlayStation Vita. Он на Vita играет только в Little Big Planet. Вот. Потому что он там охренительный. Вот вообще слов нету. А все остальное он почему-то играет на iPod Touch. Даже там гонки Sonic Racing, которые есть и там, он почему-то играет на iPod. Я сам удивляюсь. Наверное, потому что он маленький, в карман влезает. Ну, всегда с собой.
Да, прикольный секси девайс такой.
У нас, кстати, все на iOS все еще в первую очередь, но мы на Android уже портируем практически все приложения. Там все-таки зоопарк, там сложнее работать.
Да, там есть некоторые сложности, но которые можно, конечно, обернуть и в плюсы. В принципе, система, вам просто что нужно сделать? Так, такой совет в подкасте. Вам нужно просто накупить парк телефонов, либо, если вы это делаете через аутсорс, то эта компания должна вам предоставить тестинг. Если какие-то проблемы на конкретном устройстве, либо производительности, вы просто его исключаете. Google Play позволяет все это делать, и никаких проблем с этим нет.
Ну, у нас сейчас, кстати, референсное устройство — это Samsung Galaxy S3. Поэтому он, конечно, самый мощный, но зато на нем все работает.
Ну, ты знаешь, у нас по нашему проекту это только 5-6 место, но вообще весь топ, если посмотреть аналитику Flurry, там весь топ, топ-10, 8 из 10 занимают устройства производства компании Samsung.
Ну, у нас, я имею в виду, говорю референтное, потому что он у нас продюсер, который отвечает за мобильное направление, вот у него это второй телефон. Первый — это iPhone, а второй телефон — это Samsung S3, на котором все проверяется. Вот, и понятно, что он удобный как для проверки, потому что он мощнее. Это как, знаешь, как считать референтным устройством iPhone 5, потому что на нем тоже все работает, он быстрый.
У меня есть дружественная компания в Эстонии, Creative Mobile, у них довольно популярная на Android игрушка Drag Racing. Про гонки, может, слышал когда-нибудь?
Да, конечно, слышал, она в топе, по-моему, регулярно появляется.
Вот. И Сергей, директор компании, на прошлой конференции встречались, я смотрю, а у него Galaxy S1, директор. Я спрашиваю, а в чем проблема? То есть, ну, как бы, вон, я там сижу со S3 в одной руке, с айфоном в другой. Он говорит: ты знаешь, я в нашей компании, наверное, единственный человек, который не хочет апгрейдить свой телефон, потому что Galaxy S1 для нашего проекта по производительности референсный телефон.
Правильный, кстати, абсолютный подход.
Да, я, то есть человек использует, да, то есть если у него начинает тормозить, он приходит к программистам и начинает их муштровать. А если бы у него там все прекрасно летало на топовом устройстве, ты сам понимаешь, что Android — это рынок не топовых устройств.
Ну да, очевидно, на Android в основном все-таки устройства послабее, чем S3. S3 — это просто топовый девайс. Поэтому он на слуху.
Вообще классно, что мы от Стима перешли к какой-то вообще левой теме, которой даже не было. Ну, наболело.
Да, через Linux, через Linux.
Да, через Linux. О, нашли связь. Хорошо. Дмитрий задает вопрос. Почему цифровые игры в Стиме стоят так же, как и коробочные?
Я на самом деле не согласен. Цифровые игры в Стиме сейчас стоят даже дороже, чем коробочные. Потому что цифровая игра в Стиме стоит там порядка $30 новая, а коробочную можно купить за 20, иногда за $15.
Ты имеешь в виду региональную или...
Да, региональную. Угу. Вот тот же Call of Duty Black Ops 2, он в Украине продавался, по-моему, за 120 гривен, это $15. А в Стиме я брал его за $30. Но в Стиме, правда, он был с английским языком, а тот, что продавался на дисках, был с русским. Понятно, что я с английским взял.
Ну, я тоже ключ покупал, там, но это стоило где-то 800 рублей.
А, ты брал все-таки ключ, да? Я
да,
брал
я ключ.
Оригинально. Ну, зря поступил, конечно. Игра плохая, ну ладно. В Steam цену устанавливает западный издатель, а на диске устанавливает местный издатель. Вот вся проблема, причина в разнице цен.
Ну, была же, кстати, у нас, когда к нам Сергей Клешо приходил, он говорил про PlayStation 3, вот, что у них на самом деле другая проблема. У них цены везде одинаковые. Сколько в ритейле стоит, столько же и в цифре.
Мне, кстати, вот в Twitter писали жалобу. Я еще не проверял, потому что у меня аккаунты в PlayStation Network американский и русский. Говорят, что в украинском аккаунте подняли цены, и сейчас в Украине игры в PlayStation Network стоят дороже, чем в России, и дороже, чем в Европе. Причем это случилось в течение последнего месяца. То есть у них какая-то появилась региональная цена, но они появились неправильно. Обычно в Украине цены дешевле должны быть.
Ну да. У нас вопросы по Стиму кончились, к вопросам мы еще вернемся чуть позже. У нас там еще достаточно тем, которые произошли за неделю. Давай, Сергей.
Да, я хотел про обложку Bioshock Infinite пожаловаться. Я знаю, что меня в Твиттере уже смеются надо мной по поводу того, что я жалуюсь на обложку Bioshock Infinite. Я хочу объяснить свою позицию. Обложка Bioshock Infinite, которую компания показала, она плохая не потому, что она не нравится мне, она плохая потому, что она не показывает основные фишки продукта. То есть как они объяснили эту обложку? Мы хотим обложку для тупого обывателя, который хочет шутер пострелять попроще. Но нужно сказать, что человек, который хочет шутер пострелять попроще, он купит Call of Duty Black Ops. А ему нужно еще доказать, что Bioshock Infinite — это не просто шутер пострелять попроще, это шутер пострелять попроще, который надо купить, и при этом он не Black Ops 2. Как правило, на обложку выносят какие-то элементы, которые показывают уникальность проекта. При этом у нас на обложке Bioshock Infinite человек эпохи 19 века где-то. Порванный конфедеративный флаг, по-моему, конфедеративный, я не уверен, порванный старый американский флаг, скажем так, и кусочек дирижабля, все. То есть он показывает только одну из частей игры, то, что в нем можно стрелять из шотгана. Он не показывает все остальные.
Кодовое название — бомж с дробовиком.
Да-да-да. Вот. И если мы хотим привлечь аудиторию вот эту вот массовую, нужно показать и несколько остальных элементов из игры, которые могут быть им интересны. То есть я не говорю, показывайте им невероятный сюжет про дискриминацию ирландского меньшинства. Вот. Но покажите им магию, покажите им там летающий город. Это же круто. Это массовая аудитория съест аж бегом.
Да, вот я прямо сейчас смотрю на картинку. Там только в левом верхнем углу кусочек дирижабля. То есть действительно основная фишка игры, то есть то, что меня первое впечатлило, когда я видел первые геймплейные ролики, это то, что все происходит в воздухе. И как бы вот это совершенно не показывается.
Они так говорят, что мы хотим апеллировать массовой аудитории, не рассказывать им сложные вещи. Вот Кен Ливан недавно интервью давал и говорил: понимаете, у нас там проблема рассматривается дискриминации католиков, которая существовала в Америке до 60-х годов, включительно прошлого века. Как мы вынесем на обложку? Да не надо выносить на обложку дискриминацию католиков. Вынесите на обложку, блин, летающий город, это же круто. Они сделали голосование по альтернативной обложке, которая будет внутри. Ну, как бы это такое дело. Альтернативную обложку я сам себе распечатаю. Ну, не обязательно для этого голосовать.
Альтернативную ты имеешь в виду вот те, где просто девушка?
Да-да, они сделали несколько вариантов, а они сделают обложку переворачивающую. Так периодически делают компании. То есть ты вытаскиваешь обложку у себя дома и переворачиваешь другой стороной, и у тебя другая красивая обложка.
Ну вот я сейчас смотрю на дизайн номер 3. Оно, в принципе, близко уже к чему-то вменяемому.
По крайней мере, они лучше. Они не все лучше, но есть варианты, которые лучше оригинальной обложки.
А выходят они когда?
По-моему, ее на март перенесли.
Mm. Ждем тогда марта и посмотрим в итоге, что получится.
Зато они молодцы, они наняли Анну Молеву, косплеерша.
Да, 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 вот, да. Я даже на нее в Фейсбуке подписался.
Да. Не, Аня вообще молодец, и она по Праймволу делала косплей, она умница. Вот, она очень талантливая. И костюмы у нее получаются очень крутые. А у нас дальше налоговые льготы. Британия планирует в этом году, по-моему, не просто планирует, а уже вводит в этом году, в 2013-м, льготы для игр, сравнимые с льготами для кино и для телевидения. То есть, если игра имеет какое-то отношение к Британии или к Европейскому Союзу, она имеет право на уменьшение налоговых льгот на траты внутри Британии. Ну, то есть, это означает, что если, например, мы нанимаем британских разработчиков для создания игры про Британию, то на налогах на их зарплату мы можем сэкономить, потому что государство даст нам какие-то скидки.
Я хочу на эту тему немножко выругаться, потому что у меня был в этом году дважды опыт общения с нашим местной администрацией, правительством нашей области, как раз по поводу того, что наш регион хочет привлечь IT-компании. На встрече они конкретно в первый раз позвали в администрацию представителей игровых компаний. Там были мы, Кранкс, Херокрафт, Катауи. И было очень забавно наблюдать, насколько люди далеки и насколько у них космос в голове, в отличие от нас. Они совершенно не понимают, что нужно обыкновенным разработчикам. Дима Гусаров сидел, крепился. Потом в итоге не выдержал и разнес все их воздушные замки к чертовой матери одним простым предложением по поводу того, что чуваки, вы понизьте нам налоги, и тогда в ваш регион приедет столько IT-компаний, что вы просто не отобьетесь. Здесь откроют офисы и представительства, наверное, все. Ну, вот как Сколково, например.
Угу.
Вот. По такой схеме, да, только за. А все, что остальное вы там предлагаете, какие-то совершенно непонятные вещи. Нет, спасибо.
В Украине была история с этим, когда в Украине пытались ввести льготы для софтовых компаний, а в Украине софта разрабатывают достаточно много. То есть Samsung здесь имеет R&D-подразделение в Киеве, и открывают они, по-моему, в Запорожье еще одно R&D-подразделение. У нас там другие там крупные аутсорсы, например, аутсорсеры работают. Ну и игровики опять-таки работают. И все обсуждали, как же помочь софтовой индустрии Украины. В итоге приняли, что в Украине для софтовой индустрии отменили НДС. Хотя вся софтовая индустрия, за исключением ряда компаний, просила снизить налоги на заработную плату, потому что основные расходы вообще-то софтовой компании являются заработная плата. Вот, это же наукоемкая индустрия. Вместо этого отменили НДС. НДСу порадовались три крупных дистрибьютора софта в Украине. То есть получился такой законопроект под конкретные компании. Ну, спасибо большое, государство хоть кому-то сделало хорошо. Ни игровым и софтовым компаниям от этого продукта от этого ни холодно, ни жарко. От этого хорошо только дистрибьюторам.
Ну да.
Причем, я это, конечно, хорошо дистрибьюторам местным, потому что они так могут конкурировать с российскими дистрибьюторами. То есть там были две конкретные компании, которые конкурируют номер один, номер два на рынке СНГ. Вот ради одной из них этот законопроект, по сути, и получился, вместо того, чтобы помочь всей индустрии.
А вот там был еще такой второй пункт в этой истории про налоговые льготы. Там нужно сделать так, чтобы игра набрала в специальном тесте определенное количество баллов, игра была британская.
Да, но там тест на самом деле достаточно легкий. То есть, если у тебя игра на английском языке, ты уже сразу получаешь 4 балла. Mm-hmm. Если у тебя игра происходит на территории Британии, на территории Британии или Европейского Союза, еще 4 балла. А набрать надо 16. Там достаточно легко, там почти все более-менее приближенные к реальности игры получают эти оценки. А те, которые не получают, тебе легко достаточно модифицировать, чтобы они их получили. Сделай главного героя британцем, например.
А как ты думаешь, чем бы это закончилось, если бы такой закон вышел в России именно с такой поправкой?
Ну, я могу себе представить, вот легко переделать на самом деле Алоды онлайн, потому что у них одна из наций уже сделана на основе России, просто переименовываешь их, не помню, как они называются, имперцы, просто переименовываешь их в Россию, и все, вот тебя, да, уже 25% игры на территории России происходит. World of Tanks, опять-таки, там одна из сторон Советский Союз, вообще не вопрос.
Ну, там вообще им даже переделывать ничего не надо.
Да, ну, а компания белорусская, в чем проблема?
Тяжело.
Да, у нас проект Prime World, ну, наверное, его было бы сложно переделать под Россию, наверное, никто бы не стал париться, но теоретически, наверное, следующие проекты можно было бы делать с большей привязкой к России.
Не, ну, понимаешь, это зависит от того, насколько сильно вы расцениваете российский рынок как приоритетный в своем проекте.
Ну, ты знаешь, вот такой вопрос. Предположим, мы делаем, я не знаю, там, Silent Storm. следующую игру. Очевидно, что Sandstorm можно сделать про театр военных действий европейский, или можно больше сфокусироваться на театре военных действий советском. И если налоговые льготы будут концентрироваться на советском театре военных действий, то вполне можно пойти на это. И никто же не говорит, что тебе надо сделать всю игру про этот рынок, про этот регион. Британские налоговые льготы просят от 25 до 75%.
Mm.
То есть ты можешь сделать 25%. Ну, это банально. Вот, помнишь, первый Company of Heroes был? У меня первый Company of Heroes всегда бесил страшно тем, что в нем не было российской армии. Это Вторая мировая война, в которой Советский Союз был как бы основным участником, а Советского Союза в ней нет.
Да, там бравая американская команда.
Да, помню. Да. Во второй части, правда, они там клюква-балалайка сделали, вот судя по роликам. Ну да ладно. Такие случаи с западной компанией еще понятны, но, по крайней мере, русские компании такого бы не делали.
Ну что сказать по этому поводу, в общем, какое резюме?
Я не верю, что сработает, если честно.
Да.
Вот. В нашей стране с нашей бюрократией, да.
У нас это превратится в страшные вещи. Давай следующее.
Деньги все еще в коробочных играх. Это удивительная новость для ряда людей, но это страшный факт. По последним исследованиям, казуальные игроки приносят только 10% всех денег в игровой индустрии, которая оценивается в 50 миллиардов долларов в год. Для большинства людей, на самом деле, это не новость. Очевидно, консоли стоят дорого, консоли считаются в эту индустрию. Хардкорные игры стоят дорого, и даже те игры, в которых можно тратить много денег, зачастую это хардкорные, просто онлайновые проекты. А казуалы играют в онлайновые игры, но в которых меньше чек, играют в мобильные игры, которые там стоят по доллару. И молодцы, они играют много, но денег от них мало.
То есть слухи о смерти ритейла, они как-то преувеличены?
Я думаю, что слухи не о смерти ритейла, а слухи о смерти кора аудитории. Потому что ритейл, очевидно, на выходе, просто этот выход будет длиться там 10-15 лет, а не там завтра закроется. Вот. Но кор аудитории никуда не денется. Это рынок, знаешь, это как рынок комиксов. Вот что бы там ни говорили по поводу того, что комиксы нужно ориентировать на женщин, комиксы нужно ориентировать на этнические меньшинства, но комиксы как читали мальчики-подростки в возрасте от 14 до 18 лет, основной аудитории, так и остались мальчики-подростки 14 до 18 лет. И поэтому женщины в комиксах вот такие стереотипные. Просто потому что это массовая их такая кора аудитория. Вот то же самое с играми. Кора аудитория у нас-то, по-моему, 18-25 все-таки, или 25-30 лет мужчины. Вот они все еще тратят больше всего денег на игры и тянут на себе всю эту индустрию.
Ну, понятно.
А при этом, кстати, интересное исследование недавно видел, что хотя такой половозрастной портрет, это действительно там до 30 лет мужчины, но при этом этнически играют уже сильно не белые. То есть есть только одна категория игр, в которую играют преимущественно белые мужчины, молодые. Это спортивные симуляторы. Во все остальное играют все одинаково.
Ты белый имеешь в виду, это что?
То есть раса белая.
А, ну просто смотри, есть такая страна, Бразилия называется. Вот там футбол возведен в степень культа. И вот там как раз очень много людей играет в спортивный симулятор.
Да, ну мне кажется, что бразильский рынок просто в силу своей специфики, он не такой сильный там значимый.
Не, ну понятно, что если с глобальным количеством людей сравнивать, то да, но...
Да, при этом в спортивные симуляторы не играют девушки, при этом девушки играют в остальные игры тоже. В спортивные симуляторы почему-то не играют там афроамериканцы, там, я не знаю, афроукраинцы, есть такой термин, вот, испанцы.
Афроукраинцы? Это
да, серьезно. Ну, это украинцы африканского происхождения.
Серьезно?
У нас же политкорректная страна, ты что?
Я себе представил с чубом. Ладно, не будем развивать тему.
На что уходит бюджет видеоигр, спрашивает Денис.
Да, на что все-таки уходит бюджет видеоигр, Сергей?
Вообще по-нормальному бюджет видеоигр выходит примерно в равных долях на разработку и на продвижение игры. Но, как правило, разработка — это бюджет, там, который тратится до, а продвижение, которое тратится после. Но вот на что он идет в разработке, это очень такое размытое понятие, потому что игры с тяжелой графикой очень много тратят на графику и на контент. Игры онлайн очень много тратят на серверные технологии и на поддержание всего этого.
Да, еще на самом деле не уточнено, каких игр. Ну ладно, видеоигр, хорошо, тогда ладно, мы исключаем мобильные сразу, берем, что у нас считается видеоигрой?
Ну классический консольный шутер давай возьмем.
Да, ну вот как бы там в разработку довольно много вкладывается. Я лично никогда бюджетированием не занимался, поэтому мало чего могу сказать по этому вопросу, а ну, вот Сергей занимался.
Ну я не хочу говорить, поэтому да, то есть... Траты бывают самые разные, и, как правило, самая большая часть расходов — это все-таки арт.
Ну, для больших проектов, да.
Арты,
да.
Арт, модели, 3D и так далее, да. Потому что программирование, ну, то есть это тоже серьезная статья расходов, но, по моему опыту, это часто на чужой технологии делается. Вот, и поэтому оно занимает не так много денег, как все предполагают. Вот я не беру там примеры, когда люди разрабатывают свою технологию, как, например, DICE. Это все-таки уникальная компания. Когда это делается на чужой технологии, программирование занимает не так много денег, хотя достаточно много времени все равно. Вот. А вот основные расходы идут на картинку, на 3D-модели, на графику. Озвучка стоит копейки относительно. Вот. Еще много тестирования занимает на самом деле, но это если процесс, смотря как процесс налажен.
Ну еще плюс, если выпускаете сиквел, то какие-то базовые элементы программирования можно воспроизвести в втором проекте, с артом так не сделаешь.
Нет, почему? Арт тоже можно использовать повторно.
Ну, это несерьезно. Если ты делаешь большой серьезный проект, там, скорее всего, его либо будут просто дорабатывать, потому что там за то время, пока вы делали первый проект, вышел, заработали на нем денег, вложили во второй, сделали второй, технологии ушли вперед. То есть там больше полигонов, видеокарты. У нас поколение видеокарт меняется сейчас чуть ли не два раза в год.
Да, но с консоли все равно держат. Мы не можем графику делать такая, которая была бы далеко от нынешней консоли. Я имею в виду, если ты делаешь мультиплатформу.
Ну, это да.
Мне, кстати, вот в этом плане всегда что смущало. Если мы смотрим на кино, у нас в кино снимают одну и ту же мебель, одни и те же автомобили, одни и те же элементы. Если ты посмотришь, есть шутка про этот кипятильник, который использовался в фильме «Чужие», использовался еще где-то.
Вот, не знаю.
Я недавно видел на 9gag какой-то не кипятильник, а, по-моему, освежитель воздуха или что-то такое. В общем, технологично выглядящее устройство, которое использовалось в нескольких фантастических фильмах 80-х годов. И просто его втыкали везде, он везде служил своим элементом интерьера.
А, я видел похожую тему с газетой. Есть газета одна, которая прошла через там десятка, если не сотни голливудских фильмов. То есть там большая подборка картинок, в которой люди сидят с одним и тем же номером газет. И причем фильмы абсолютно разных годов.
Ну, то есть это известная газета. Там газета как раз потому сделана такая, чтобы не придрались с точки зрения авторских прав. Там специально юридически чистая газета.
Ну ты же знаешь, у звуковиков есть шутка там.
Да, Крик Вильгельма.
Да. Расскажи народу, кто не в курсе.
Крик Вильгельма — это известный сэмпл, который часто используется в кино и в играх, и звуковики стараются вставить ее в каждый фильм, над которым они работают. Это стоковый звук. Так вот, я к чему. У нас очень много таких стоковых элементов используются в кино, а в играх у нас почему-то очень часто все делается с нуля. То есть мы делаем игру, а мы моделируем все березки по новой. Делаем следующую игру, моделируем все березки по новой. И я считаю, что это как раз не очень правильно. И я видел, вот на Unity есть магазин ассетов, где можно купить ассетов для своих проектов. И мне кажется, что когда мы по мере развития индустрии, мы придем вот к такой ситуации, что у нас собираться игры будут именно в плане графики из во многом стандартных вещей. То есть, да, естественно, главного героя, там главные элементы, ключевые, все будут делать с нуля, но делать с нуля одни и те же танки, одни и те же самолеты каждый раз, на мой взгляд, это очень расточительно.
Но если ты хочешь чем-то отличаться от других, то, конечно, да, надо делать.
Ну, я имею в виду, что если у тебя центральные элементы в игре есть, и есть у тебя элементы, которые там фон, по сути, декорация.
Ну хорошо, трава, например.
Да. И вот эти многие вещи сейчас делаются каждый раз с нуля. И, на мой взгляд, это не очень правильно.
Ну, для деревьев, например, же есть Speed 3, технология, которая позволяет рендерить в реальном времени большие лесные массивы. Угу. То есть вот такого типа. И, в принципе, никто не жалуется на это.
Да, я помню, Crytek рассказывали про свою технологию создания городов в реальном времени, но она почему-то как никуда не пошла. Вот это было бы здорово. Эту штуку тоже можно использовать во многих проектах, и как тот же SP3.
В смысле, генератор городов или...
Да, именно генератор городов, когда они Crysis 2 показывали, они рассказывали про технологию, которая позволяет генерировать городские кварталы. Что, мол, они прототипирование Crysis 2 делали вот на этой штуке.
Причем осмысленно имеется в виду.
Да, вот правдоподобно.
Пешеходные переходы, там, светофоры и так далее.
Да, то есть потом это все допиливается, обрабатывается и так далее, но базу она тебе делает.
Интересно.
Может, они просто никому ее не отдают и сами ей пользуются?
Ну, молодцы, что сказать.
Окей, у нас дальше секс и игры. Опять популярная тема. Да. Ну, слушай, у нас предыдущий подкаст про секс, он был, наверное, самым прослушиваемым подкастом за всю историю, поэтому мы опять должны сказать слово секс много раз.
Да, и это в тайтл тоже, в кейворды и так далее. На самом деле, это даже тема, эта тема собрала больше всего вопросов обсуждения. Кстати, хотелось бы еще раз напомнить слушателям, что на самом деле мы не стремимся в нашем подкасте раскрыть тему, даже если мы какую-то берем тему, на 100%. Мы ждем последующего обсуждения обязательно в комментариях. То есть комментарии очень важны. И мы надеемся, что вы будете спорить, аргументировать, нас поправлять, что-то новое рассказывать. Мы же не можем все обозреть в течение часа, там, какую-то тему полностью раскрыть. Так что пишите, пожалуйста, комментарии.
Я хотел пошутить, что нам уже подкаст, мы долго думали над названием, потом назвать подкаст «Секс про секс». Да-да. Точно будет на первых местах.
Отлично.
Так вот. Компания Sinful Robot объявила о том, что делает симулятор секса для очков виртуальной реальности Oculus Rift. И вот у меня в комментариях в блоге написал кто-то замечательную фразу: «Наконец-то технология станет массовой». Потому что есть такая шутка про то, что вот многие современные технологии становятся массовыми только тогда, когда их подхватывает аудитория, которая любит порно. То есть вот Betamax проиграл VHS-у, потому что VHS записывали порно, а на Betamax не записывали порно. 3D не пошло, потому что в 3D очень мало порнофильмов там, и так далее.
Ну, даже вот формат всем известный GIF анимированный получил только распространение из-за того, что на нем можно было делать маленькие короткие ролики, те же порнографические.
Поэтому для технологии виртуальной реальности это очень важное приложение, которое поможет ее продвинуть в массы.
Также это помогает продвигать наш подкаст.
Да, да, точно. Еще я хотел похвастаться. Мы сделали с журналом XXL материал для Prime World с раздетыми девушками из игры. Нас уже немножко за это осуждают, хотя, по-моему, получилось прикольно. Мы специально брали... Мы старались сделать так, чтобы это было похоже все-таки на реальных девушек. Мне очень нравится тема, когда используют различный подход для разных аудиторий. И вот для аудитории мужских журналов очень часто делают фотосессии с актрисами из фильмов, фотосессии с певицами из музыкальной группы. Я подумал, что вот игры там тоже должны быть. Тем более, что в Playboy, в американском, эту тему делают каждый год. С 2007 года у них есть серия Girls of Gaming.
Мне тут добавить особо нечего. Я могу только порадоваться за игроков Prime World. Теперь у них есть дополнительные поводы для излишней фантазии.
Ну, да. И напоследок, наверное, тема про как попасть в игровую индустрию. Почему-то часто спрашивают. Что ты по этому поводу думаешь?
Здесь был вопрос от Игоря Михайлова. Сильно сложнее попасть в игровую индустрию, если ты не Сергей и не Кузьмин. Вот это родилось из, наверное, одного из последних подкастов по поводу этой шутки. У Сергея просто на этой неделе в блоге был пост, на который можно было присылать вакансии. Вот ты расскажи про это.
Ну, я хочу сказать, что по моему опыту, и как я вижу, как люди попадают в игровую индустрию, самый простой способ попасть в игровую индустрию – это что-то уметь делать и быть готовым первый год работать за маленькие деньги. Вот, собственно, все. То есть человек выходит из института с какими-то знаниями, он может пойти в игровую индустрию джуниором в любую игровую компанию, ну, не в любую, понятное дело, но многие игровые компании берут джуниоров на, если честно, символические зарплаты. Зависит, конечно, от страны и города, но ниже, чем человек, который на этой профессии работает уже давно. Но
давай будем честны.
Джуниор очень быстро, джуниоры в нашей индустрии очень быстро растут. Вот отличие джуниора в игровой индустрии от джуниора в банковском деле, это то, что в банковском деле для того, чтобы дорасти до начальника отдела или там до директора банка, тебе нужно будет вкалывать 40 лет, и на пенсию ты выйдешь уже, может быть, там старшим помощником младшего там ассистента директора банка. А в игровой индустрии я знаю примеры, когда люди становятся вице-президентами, директорами подразделений спустя 3-4 года, после того, как они пришли в компанию, там, тестером видеоигр. Я знаю такие примеры в Невале, я знаю такие примеры в других компаниях.
Если быть честным, то на самом деле в геймдеве особо в зарплатной политике, ну, в большинстве компаний, там не так-то много денег. То есть, если вы думаете, что здесь в игровой индустрии золотой дождь, что бы это ни означало, то вы немножко ошибаетесь. Это скорее отсутствие высоких зарплат компенсируется тем, что вы занимаетесь любимым делом.
Это известная такая практика, что чем скучнее работа, тем больше за нее платят.
Да.
Потому что есть, например, работа журналиста. Журналисты, как правило, получают денег сильно меньше, чем люди, в принципе, в индустрии. Но потому что журналистов работа самая интересная.
Да, у тебя постоянные командировки, постоянные...
Новые люди постоянно, у тебя там работа с буквами вместо работы у станка и так далее.
Слушай, по-моему, я в последнее время все чаще и чаще журналистом работаю, чем маркетологом.
А это схожие специальности, на самом деле, во многом. То есть, короче, если вы хотите попасть в игровую индустрию, во-первых, определите, с кем вы туда хотите попасть. Если у вас есть какие-то навыки полезные для игровой индустрии, это там арт, это моделинг, это программирование, идите джуниором в любую компанию, которая берет джуниоров. И джуниоров берут очень многие крупные компании. Крупная компания хороша тем, что в ней можно многому научиться. Либо идите в мелкую, мелкие компании уделяют больше внимания джуниорам, но в нее попасть сложнее, потому что мелкие компании обычно не очень любят интернов, у них не так много ресурсов на то, чтобы с ними возиться и обучать. А если вы вообще ничего не умеете, то можно, конечно, идти тестером игр. Это совсем... Это правда совсем нулевая входная должность. Они получают очень мало денег, а иногда им даже не платят. Но при этом тестеры игр, я видел пример, когда тестеры игр вырастают очень круто.
Есть еще такое понятие, как техподдержка. Для онлайновых проектов это очень-очень важно, например. Есть такие профессии, как комьюнити-менеджеры.
Да, комьюнити-менеджеры, там джуниоры в пиаре опять-таки требуются, если человек умеет более-менее писать.
Да, грамотный комьюнити-менеджер – это лицо вашего проекта перед игроками.
Кстати, комьюнити-менеджеры сейчас на рынке достаточно большим спросом пользуются, потому что очень много онлайновых игр, а комьюнити-менеджеров, то есть людей, которых могут нормально, вежливо общаться, несмотря на то, что их поливают говном, вот, таких людей мало.
Да,
и в жизни мало, на самом деле.
Я вообще преклоняюсь перед стойкостью людей, которые отвечают на грубые вопросы довольно вежливо, это дорогого стоит.
Ну да, я вот когда читаю ответы наших комьюнити-менеджеров на форуме, то есть я бы пришел бы уже там, забанил бы человека, написал бы ему там неприличных слов, а не «Мы прислушиваемся к вашему мнению, ваше мнение очень важно для нас». Еще потом, мало того, что их там полили грязью игроки, они еще приходят к разработчикам, разработчики еще высказывают свое не очень довольное мнение по этому поводу. Вот. Это сложная работа, но зато в игровой индустрии.
Да, это как определенный плюс. Теперь мы наконец-то переходим к оставшимся вопросам. Наши темы, которые произошли за неделю, закончились. И первый вопрос, не первый в подкасте, но первый в этой секции, задает Макдональдс. Интересно, сам
что? Пробовали ли вы нашу картошку?
Да-да. Нет, у него такой вопрос. Главных героев начинают делать более слабыми и чувствительными. Это правильно? Примеры: Том Рейдер, The Last of Us.
На мой взгляд, это очень правильно. На мой взгляд, чем больше разнообразных архетипов в играх, тем лучше для игр.
Я бы не назвал их чувствительными, я бы сказал, что они более эмоциональные стали, главные герои. Тебе недостаточно, как раньше там безличный у тебя был в Думе, например, главный герой, ты даже не знаешь, кто это по факту. Ты практически ни разу не слышал слова от Гордона Фримана.
Ты знаешь, мне кажется, что у нас должны быть просто разные типы героев. То есть есть герои, которые там меня бесят своей эмоциональностью, это Макс Пейн в третьей части. Но при этом я хочу, чтобы герои были разнообразные, чтобы у нас были и молчаливые герои типа Гордона Фримана, и безликие герои вроде Майнкрафт, и эмоциональные герои, как в Tomb Raider и Last of Us. Чем более разнообразно, тем лучше.
Ну, вообще это хорошо. Это показывает то, что в игровую индустрию пришла аудитория, которая интересна помимо игрового процесса, чистого головы процесса, ему интересно еще сопереживание. Сопереживание, конечно, вызывает больше такой слабый и чувствительный персонаж. То есть ты начинаешь ему там помогать, ты с ним сживаешься и так далее. Причем персонаж обычно слабыми делают помощников. Вот пример хороший, The Last of Us, вот ты там бегаешь с девочкой, вот, которую надо защищать. Сам главный герой там тоже не особо Рэмбо, конечно, но как бы у тебя возникает некая связь.
Да, это...
Так, следующий вопрос, опять Мося. Я когда-нибудь Мосю на счетчик поставлю. За каждый вопрос он нам будет денег должен, много задает. Ваше отношение к расширениям вселенных игр посредством книг, комиксов и так далее?
Ну, опять-таки, по-моему, никто не жалуется. По-моему, все понимают, что это, когда это сделано правильно, это хорошо, когда это сделано плохо, это, по крайней мере, игру уже не убивает. Никто тебе не мешает, не заставляет читать книги, комиксы.
Ну, знаете, написать книгу чаще гораздо дешевле и проще, чем снять грамотный даже CGI-ролик.
Но я хочу сказать, что хорошую книгу сделать очень тяжело, потому что в книгах, в литературе вообще очень высокая планка качества. Но хорошая книга очень много добавляет к игре. И вот из удачных примеров я хочу отметить Infinity Blade Брэндона Сандерсона. Это человек, который написал, по сути, основу для Infinity Blade 2. Он настолько хороший сюжет придумал для игры, такой простой, однокнопочной, что вторую часть игры делали на основании его сюжета.
А какие еще интересные игровые книжки ты знаешь?
Окей, если не рекламировать праймволдовские книжки, хорошая серия книг по Mass Effect была, мне понравилась. Слушай, наверное, все. Вот так,
я
чтобы
не знаю,
прям...
можешь ты назвать, например, по Вархаммеру книжки хорошими?
Нет, ну по Вархаммеру это такой, такой, ну, фан-сервис, по-моему.
Боевое,
да.
Боевое фэнтези такое.
Да, да, классическое. Ну, то есть, когда совсем читать нечего, то, конечно, можно почитать. Не знаю.
Но нет. Опять же, Мося у нас задает вопрос: какую серию бы вы возродили, будь ваша воля?
Окей.
Это надо покопаться в памяти.
Ну, я очень хочу Master of Orion и Master of Magic. Вот, вот две моих любимых серии. Ну, у меня три любимых серии с детства. Это Master of Magic, это Цивилизация и Master of Orion. И вот Цивилизация, слава богу, живет, а вот две оставшихся почему-то нет. Очень обидно, хочу снова.
Ну, я даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Как-то особо не задумывался. У меня, в принципе, сейчас мое игровое время тратится на те проекты, которые, в принципе, сейчас выходят, развиваются. Я очень редко возвращаюсь к каким-то старым истокам. Там, раз в два года перепрохожу Doom 2, и мне этого хватает, свою ностальгию потешить.
Стас Витовский спрашивает, почему никто не портирует Героев 3 на планшеты, и я присоединяюсь к этому вопросу, потому что я тоже очень возмущен тем, что никто не портирует третьих героев на планшеты. И четвертых, и пятых, вообще хотя бы каких-нибудь героев на планшеты портируйте, а?
Ну, они вообще, в принципе, по геймплею идеально подходят для планшетников.
Мне кажется, потому что Ubisoft подразделение мобильное, это GameLoft, оно занимается всякими вот этими странными играми, фермами, и не делает нормальную игру по этому. То есть, мне кажется, они смотрят на героев и думают, вот хорошая игра, но если мы в нее добавим PvP асинхронный, мы в нее добавим монетизацию, мы уберем из нее сложную стратегию, и получится там ферма номер 25. По-моему, они так смотрят. И спасибо, что они ее героями не называют.
Следующий вопрос задает Эндрю Р. Расскажите об особенностях сотрудничества гейм-разработчиков и фрилансеров. И попутный вопрос. Как часто работники гейм-студий берут леваки на фрилансе? Вопрос, думаю, актуален для Украины.
Для Украины жутко актуальный вопрос. История с Вокстером, в котором сидела куча народу и левачила. Все до сих пор ее помнят. И до сих пор я знаю примеры, когда люди сидят в крупных студиях и пытаются левачить. Сейчас за этим сильнее следят менеджеры, потому что это обворовывание собственной компании, и это некрасиво. По поводу работы с фрилансерами вообще, у меня есть опыт работы с артовыми фрилансерами, и там, как правило, требования достаточно жесткие. Ну, то есть, если компания выдает твой арт за официальный, это арт должен быть там качество, которое компанию устраивает. Я знаю примеры, когда работают на фрилансе с дизайнерами уровней, и я знаю примеры, когда работают на фрилансе с сценаристами и со звуковиками.
Ну, кстати, давай уточним, что в твоем понимании фриланс означает. Это человек просто вне офиса, но полностью погруженный в твой проект, или он делает параллельно там 100-500 леваков?
Нет, как правило, это люди, которые, ну, условно говоря, вот нам нужно сделать трехмерную модельку за месяц. А сколько он моделей параллельно делает, никого не волнует. Главное, чтобы он нам к такому-то числу подготовил модель по нашим требованиям. И я знаю, что такие люди, как правило, работают на несколько компаний. То есть, может быть, в данный месяц он сильно сосредоточен на нас, а потому не берет других заказов. Но обычно они там на каком-то уровне взаимодействия ведут несколько заказчиков. То есть, например, нам он делает там, заканчивает модели, поэтому работает над нами 70% времени, а 30% времени он обсуждает следующую модель для другой компании, например.
Давай разделим по степени риска фриланс-разработку. Самый безрисковый, ну, потенциально, это арт, потому что ты, в принципе, знаешь, как работает художник. Вот. Безрисковый — это музыка, потому что довольно просто, и там авторское видение и все такое. Самое рисковое — это, скорее всего, это, конечно, программирование. Вот тут, если вы потеряете контакт с фрилансером, он может случиться все что угодно. Рассказывают очень страшные вещи, начиная от того, что исходники не отдают, начинают шантажировать и так далее.
Вот это... Я работал сам фрилансером-программистом, правда, я работал на веб, и я хочу сказать, что это, ну, это сложнее, мне кажется, чем арт. Да. С одной стороны, как бы тебе понятно, тебе функционал запросили, и ты этот функционал обеспечил. С другой стороны, заказчики имеют тенденцию функционал передумывать в процессе заказа. Вот, и ты допиши нам это, а сделай, чтобы у нас как поиск был как угля. Это же просто там всего лишь одно поле добавить на главную страничку там, и так далее. Это серьезно, я привожу там из своего прошлого примера. Это реально такое требование было. Сделайте нам там поиск как у Google.
Отлично.
Чего вам стоит? Вообще программирство, мне кажется, лучше бы в штате, чем на фрилансе. Вот художник может быть на фрилансе, потому что художникам все понятно. С программистом сложнее гораздо.
Вот в нашем проекте мы тоже аутсорсим только музыку и немножко арт. Но, в принципе, у нас много чего делается помимо этого внутри. Мы заказываем только в том случае, если у нас какие-то жесткие сроки и не успеваем.
Но при этом программисты — это боги современного мира вообще, в принципе. Я не говорю про игровой, я говорю про вообще. То есть человек, умеющий нормально программировать, он будет востребован в любой компании абсолютно. То То есть они же могут работать не только на игроков, они же могут работать на веб, они же могут работать на мобильщиков, на софт всякий.
Да-да.
Просто что в штате.
Ну, надеюсь, мы ответили на этот вопрос.
Угу.
Особенности простые. Повышаются риски. И, кстати, вот на последней, ну, вот на конференции на Mobile Developers Day там была панель, в которой участвовали компании, которые разрабатывают не игры, а приложения. Ну, в принципе, там схожий кейс. И там у них в течение панели родился мем. Это белорусский программист, который вам сделает задачу любой сложности за $1500. Но обычно это заканчивается чем? Что через 2-3 месяца деньги у человека кончаются, а также пропадает желание. И человек просто пропадает. То есть в итоге, смотрите, у вас есть задача, проект, вы его не завершили, не сделали, но вы потеряли за эти же деньги вы потеряли там полгода примерно.
Да, это известно. Рисковые задачи нельзя отдавать на сторону, высокорисковые.
То есть если вы хотите делать проект, делайте его, старайтесь делать его in-house. Следующий вопрос задает Ravengas. Почему Telltale Games выпускает игры в формате сериала, причем делают это давно и успешно?
С Telltale вообще ситуация очень веселая. Они когда-то выпускали игры в формате сериала, потому что у них была надежда, что люди будут покупать их по серии. Потом они на это дело забили, они, по-моему, сейчас по серии игры даже не продают. Ну, то есть на iOS еще продают, а на всех остальных платформах они продают сразу сезоном. А выпускают по серии, мне кажется, сейчас, потому что, во-первых, так разрабатывать проще, они видят сразу фидбэк. Они сами говорили, что они следующую серию разрабатывают с учетом фидбэка по предыдущим сериям.
Uh-huh.
То есть неудачный элемент убирают, удачные добавляют и улучшают. А во-вторых, потому что у них игры, если честно, они немножко однообразные. То есть вот мне нравится их Tales of Monkey Island, мне нравится их Walking Dead, но я пытался играть в Walking Dead подряд, я специально там не проходил его, думал, вот сейчас сяду и пройду его весь за выходные. Не могу, он нудный. Вот он хороший, эмоциональный, но он достаточно занудный, чтобы играть его подряд.
А, ну понятно.
То есть вот хорошо, что они его растягивают, так ты играешь в серию раз в месяц, или там хотя бы раз в неделю, если ты все-таки собрал полный комплект, и у тебя не возникает усталости от того, что ты играешь в одно и то же, по сути, там, 8 часов.
Угу.
И Walking Dead, нужно сказать, что как игра, он не сильно как игра, все-таки интерактивное кино. Вот Tales of Monkey Island — это была игра.
Последний вопрос задает его Егор Замараев. Вот, например, я инди-разработчик, нужно ли мне в обязательном порядке составлять дизайн-документ? Отличный вопрос. Так примерно такого типа, если я инди-разработчик, нужно ли мне вообще писать игру?
Да-да-да. Участвовать в фестивалях и все.
Ну, может быть, человек просто не совсем понимает, что такое дизайн-документ. Можешь как-то вкратце объяснить?
Ну, дизайн-документ — это документ, который содержит, собственно, описание процессов, которые будут происходить в вашей игре. Чем игра сложнее, тем дизайн-документ больше. Как правило, в нем, ну, есть прототип такой проект, где вы пишете: вот у нас будет игра, в которой будут эльфы набегать и грабить караваны. Это просто там питч, это такое описание, да, на две странички. Да. Да. А когда у вас игра делается, то вам нужно знать, сколько хитпоинтов у эльфов. По какой формуле у вас набег на караваны считается. По какой формуле у вас эти эльфы из леса выбегают там, и так далее. И вот эти все вещи, они должны быть описаны где-то. Потому что если над проектом работает больше одного человека, эти вещи надо как-то коммуницировать, и проще всего это коммуницировать с помощью дизайн-документа. Потому что дизайн-документ — это не обязательно Word, это, скорее всего, не Word, это, скорее всего, страничка на Confluence или на Wiki, на Google Docs. Но эти вещи все должны быть описаны где-то в одном месте, чтобы было бы проще работать. Самому будет проще работать, если у тебя все записано. И я не знаю, мне кажется, даже Tetris сложно было бы сделать, если бы не было где-то записано, в какой форме фигурки, по какой формуле они появляются.
То есть ответ на вопрос, конечно, да, нужно. Потому что если вы не можете свои идеи внятно выложить на бумаге, то, скорее всего, вы их не сможете ни запрограммировать, ни задизайнить и так далее. Но другое дело, может быть, там есть такое понятие, как техническая документация. Возможно, вы на нее в определенный момент забьете и просто сделали какое-то изменение. В дизайн-документ вы вносить изменения, скорее всего, не будете, потому что вы лично, как инди-разработчик. Ну, скорее всего, это была отсылка к нашему подкасту, когда к нам приходил Денис Галанин, который делает все сам.
Угу. Ну, даже ты сам делаешь, мне кажется, гораздо лучше, если у тебя есть какой-то документ, который все это более-менее описывает. Я не знаю, я когда даже пишу там запись в блоге, я использую Scrivener, ну, это маковский софт, в котором я пишу план этой записи. Ну, если это не запись там уровня, ребята, зацените ролик, а там что-то более-менее длинное, там больше 2000 знаков, все равно какой-то план записи я делаю, потому что это старая журналистская привычка, из плана тебе статью написать гораздо проще, чем если писать просто из-за балды. И то же самое с дизайн-документом, мне кажется.
Ну, вот могу даже сказать, по нашему подкасту я трачу от часа до двух примерно на написание сценария каждого подкаста, чтобы он был более-менее вменяемым. То есть если бы мы просто садились перед микрофоном и начинали говорить какую-то отсебятину из головы, то вообще бы ничего не получилось. Вам нужен четкий план. Я как Штирлиц это все могу подтвердить.
Ну да, тем более, что практически все сценарии пишешь ты, на самом деле, подкаст. Давно надо тренать в Кузьмич.ру.
Домен, кстати, есть. Но я в том смысле, что действительно, да. Ну, потому что я лично я по-другому просто работать не могу. Если у меня нет плана, я буду теряться, и это ничем хорошим не закончится. Так, мы уже подошли к нашему логическому завершению сегодняшнего выпуска. Это, по-моему, у нас 17-й выпуск, да?
Да.
Великолепно. Хотелось бы заанонсировать следующий выпуск еще раз. 22 декабря мы будем записывать подкаст с Алексеем Бокулевым. Это создатель пошаговой стратегии Эодор Сотворения, выпущенной в 2009 году, и главный дизайнер ремейка Эодор Владыки Миров в 2013. Сергей Климов в своем блоге sergeyklimov.biz собирает вопросы. Сейчас уже есть 18 комментариев, вот, но если у вас есть какие-то серьезные вопросы как раз к человеку, который сделал самостоятельно большой и успешный проект игровой, то в таком ключе задавайте.
И Эдор, кстати, уже вышел на Good Old Games, можно его там купить, порадовать его заранее перед подкастом.
Да, и он там на первом месте, несколько недель назад был на первом месте по продажам.
Окей, я думаю, пора закругляться. Спасибо всем.
Да, спасибо большое, что слушаете. Не забывайте лайкать, ретвитить этот подкаст и ставить нам звездочки на iTunes.
Всем пока.
Пока.